Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Рассмотрим с вами сегодня всем знакомое слово из Ветхого Завета, а именно Бытие 3, стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе фартуки». Дорогие братья и сестры, в самом начале этой проповеди я должен вам сказать, что в этом событии, которое произошло с нашими прародителями Адамом и Евой в Эдемском саду, Святой Дух сообщает нам такие факты, которые имели тяжелые последствия для всего человечества. После того, как Адам и Ева в результате непослушания Господу согрешили, они сплели себе фартуки из смоковных листьев. Желаю всем вам глубже понять, что благодать или милость является Божьим средством, с помощью которой Он на базе добровольности привязывает к себе людей. Конечно, благодать — это великий подарок людям, но она является не только подарком, но и властью, с помощью которой мы можем преодолеть связанности греха. Бог любит человека, которого Он сотворил по своему образу. Он желает иметь людей в вечности у себя, иметь с ними общение. Это Его главная цель. Все слушатели и особенно читатели, остановитесь на этом месте и поразмыслите над тем, что Господь Иисус вас любит. Что является для этого основанием? Ответ совершенно простой. Потому что Он нас сотворил. Господь Иисус любит тебя, потому что Он ищет с тобой общение. Ищет общение для себя, но при этом Он желает, чтобы ты пришел к Нему добровольно, потому что Он не любит марионеток. Он не желает также таких иметь, которые в собственных делах видят себя лучше, чем сам Бог, или по меньшей мере воображают себе это. Он не хотел иметь подобных Каину, которые славят себя собственными жертвами. Господь Иисус ищет таких людей, которые постоянно ищут Его помощи, которые ищут Его силы. Именно для этой цели Бог придумал благодать еще задолго до основания мира. Бог придумал эту благодать, чтобы ты принял ее от Него для себя. Благодать — это незаслуженный подарок от Бога, который мы должны принять для себя. Благодать — это единственная сила, из которой должна исходить твоя деятельность. Существуют, конечно, дела, исходящие из собственной силы, но это не те добрые дела, о которых мы читаем в послании Ефесянам 2, стих 10. Ибо мы Его творение, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог придумал и сотворил этот мир и окружающую для людей среду. Все прекрасное Он сотворил для тебя. Бог придумал ангелов как служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследие спасения. Евреям 1:14. Он видел также заранее от падения 1/3 ангелов во главе с сатаной. Знаешь ли ты, почему Бог допустил или даже запланировал это от падения ангелов? Для того, чтобы ты имел перед собой два пути, злой и добрый путь. И чтобы ты мог принять решение, по какому пути тебе идти. К этому ты сейчас призван в твоей повседневной жизни. Благодать дана для того, чтобы постоянно пользоваться Божьей помощью. Хочу заметить, что подробнее о Божьей благодати вы можете прочитать в моей проповеди «Благодать на благодать». Через благодать человек должен был вернуться к Богу. Это является главной целью Бога. Совет вечного Бога заключается в том, чтобы ты получил жизнь через Его единородного Сына, которого Бог дал посредникам. Его сделал Небесный Отец с троном благодати. В Его крови ты должен быть чистым, освященным и спасенным для жизни вечной. Иисус Христос стал посредником. Он сам стал этим троном благодати. Да-да, Иисус сам стал этим троном, к которому мы можем и должны с дерзновением приступить, перед которым мы становимся на колени. Дорогие братья и сестры, в этом смысле мы займемся с вами сегодня вопросом «покрывать и раскрывать грехи». Повторяю, «покрывать и раскрывать грехи» и тем, как Господь Иисус использует эти действия для достижения Своей цели. Он использует покрывание и раскрывание. Поэтому наша сегодняшняя тема называется «Бог имеет одежду для продажи» или «Бог продает одежду». Прежде всего займемся высказыванием, которое в нашем главном тексте гласит: «И узнали они, что наги». В стихе 21 этой же главы читаем. Бытие 3:21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды из овчины, и одел их». Я заостряю ваше внимание на тот факт, что после согрешения человека его следовало одеть, то есть покрыть его наготу. После согрешения человек увидел свою наготу, то есть осознал, что он наг. После того, как через съеденный запретный плод Адам и Ева согрешили, открылись их глаза. Они осознали, что они наги, поэтому сплели себе фартуки из смоковных листьев. Они уже до согрешения были наги, но они этого не замечали и не имели никаких проблем. После того, как Бог создал из ребра Адама жену, то читаем в Бытие 2:25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Это очень интересно, что они не стыдились, поэтому очень интересно пройти по всей Библии и поразмыслить над тем, что такое стыд. На основании познания злого приходят проблемы. Этот факт не является внешним, но чисто фактом мышления. Адам и Ева были нагими, но после съеденного плода от дерева познания добра и зла они получили комплексы вины и покрыли себя фартуками из смоковных листьев. Комплексы вины вызывают иногда как у меня, так и у вас сильные боли, не так ли? Когда Иисус был человеком в плоти на земле, то Он никогда не стыдился, никогда и ни по какому случаю. В Библии вы не найдете ни одного случая, где было бы сказано, что Он стыдился. Почему нет? Потому что мы читаем: «Князь мира сего во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. Даже при самых отвратительных встречах с грешными людьми мысли его оставались чистыми. Какая все же великая разница между нами и Иисусом? Мы стыдимся наших тайных грехов и пожеланий. Мы укрываем их. Мы укрываем их даже от наших самых близких и любимых людей. мы укрываем их от супружеских партнеров, от наших друзей. Чтобы скрыть наши тайные греховные мысли, мы лжем. Конечно, лжем. Мы обманываем даже наших братьев и сестер по вере. И мы немало лжем. Хотя Библия говорит в послании Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнув ложь», уже отвергли ложь, «говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Мы стыдимся осечек или промахов в нашей жизни из-за неудач по нашей вине. Мы стыдимся неудач в нашей духовной жизни. Но мы ведем себя так, как будто ничего не случилось. Поэтому вследствие нашего стыда мы становимся лицемерами. И сшили смоковные листья и сделали себе фартуки. В наготе мы символично видим грех. Поэтому человек покрывает свою наготу. Он скрывает свои грехи. Это наше греховное существо, поэтому мы его прячем. Мы создаем лживые хитросплетения, которые мы прообразно видим в сплетениях этих смоковных листьев. Со времени Адама наше плотское существо, существо ветхого падшего Адама, является злым принципом против Бога. Все люди, без исключения, в том числе и дети Божьи, имеют ту же самую плоть. Нет ни одного человека, который имел бы лучшую плоть. На основании этого принципа вражды против Бога первые люди хотели даже Бога обмануть, но с помощью смоковных листьев это невозможно. И все мы можем, конечно, других людей обманывать, но не Бога. Других людей мы обманываем каждый день. Мы только не замечаем этого. Из-за плотского существа людей стало необходимо рождение свыше. Из-за злого принципа вражды против Бога мы стали нуждаться в новом творении. Как мы могли бы с этим злым принципом стоять перед Богом? Мы нуждались в совершенно новом творении, которое дал нам Небесный Отец через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но при появлении нового творения старое плотское существо остается в нас. Злой принцип остается в нас. Поэтому мы и прячемся в собрании среди христиан и лжем. Или ты этому не веришь? Наш ветхий человек можно удерживать в смерти только через веру. Если я, например, скажу, у меня все в порядке, но при этом обманываю, говорю неправду, а если мне кто-то станет возражать, то я могу сказать, это же никого не касается, как я в действительности себя чувствую, то это является ложью, не так ли? А если я скажу, что мне очень плохо, хотя это не так, и этим самым ищу себе сочувствие или хочу помощь получить, то это тоже ложь. Я тоже когда-то ходил злыми путями, поэтому с опаской оглядывался, чтобы знакомые меня не увидели. Я также обманывал других. Однако остановитесь все мысленно и обратите, пожалуйста, свой взор на себя. Вспомните свое прошлое. Подумайте о себе, но не о том, кто в собрании рядом с вами сидит. Вспомни о том, когда ты в последний раз включал свой телевизор, или когда ты в последний раз смотрел программу интернета в то время, когда ты был один дома. Подумай о себе, но не о братьях и сестрах в собрании. И не говори, пожалуйста, что твои грехи не касаются других, и ты имеешь Иисуса. Но живой Бог имеет одежды для покрытия. кровь Иисуса и праведность Его — мое украшение и почетный мой наряд. На немецком языке это звучит очень складно, потому что это выражение является одной строчкой из детской песни или молитвы. И меня моя мама учила в детстве так молиться. «Christi Blut, Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid». Как мы можем практически этим воспользоваться? Дорогие братья и сестры, Господь Иисус покрывает наготу. Как вы думаете, Господу Иисусу лучше, если мы позоримся и постыженными ходим среди других верующих? Лучше ли это для Него? Нет, и еще раз нет. Мы часто радуемся тому, если кто-то другой облечен, поставлен нагим, что наконец-то мы его обличили, не правда ли? И это встречается в собрании. По этому вопросу существует в этом мире судебное производство. К сожалению, это случается и среди детей Божьих. Поэтому мы еще часто говорим за спиной других, чтобы их обличить. Мы считаем себя лучше других. Злоречие, клевета, ябедничание или наушничание, гордость — все это слова из Библии. Библия обращается ко мне и к тебе, но Бог есть любовь. А любовь, как читаем в первом послании Петра 4 стих 8, будем внимательны, покрывает множество грехов. Покрывает. Именно в этом мы видим исполнение того, что написано в Бытие 3:21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды из овчины и одел их. Он покрыл их грех. Вследствие того, что Бог покрыл или одел Адама и Еву одеждами из овчины, должна была течь кровь животных. Естественно, что всемогущий Бог мог сделать овчины и без заклания животных. Но здесь... Уже в самом начале Библии мы имеем ссылку на жертвенную кровь Иисуса. В своей любви Бог уже в самом начале покрывает позор греха первых людей. Он сам это сделал. Вместо игры в прятки людей с помощью смоковных листьев, Бог покрывает их позор греха. Бог сделал это после того, как Он их обличил. А обличил Бог людей через свой вопрос. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Бытие 3:9. «Выйди из твоего укрытия». Слышишь ли и ты, дорогой слушатель, речь Бога к тебе? Это те же слова, которые Господь Иисус говорил тогда к Адаму. «Ты можешь только вместо имени Адам поставить твое имя». «Где ты, дорогой Максим или Иван? Выйди из твоего укрытия». Даже эти слова Господь Иисус сказал Адаму в любви. А теперь обратимся к одному месту в Новом Завете, в котором мы видим противоположное слову «покрывать грехи». Чаще всего это слово переводится в Новом Завете словом «обличать». Иногда оно переводится словом «наказывать» или же «разоблачать». Я не могу здесь ничего изменить в том, что в разных местах Библии или в разных переводах Библии это слово переводится таким образом. Но это одно и то же слово и выражает одну и ту же мысль. Так как Господь Иисус знает о грехах мира сего, то Он раскрывает их. Об этом слове, которое в Новом Завете для этой цели применяется, мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна 16, стих 8. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Здесь говорится о Святом Духе, который, придя в этот мир, обличит мир о грехе. А если мы обратимся к другим переводам Библии, то можем также сказать: «Он будет мир наказывать». Этот вариант перевода, если он даже применяется, то я считаю его все же неудачным. А именно потому, что он ведет к заблуждению. Наказание — вопрос, решен в Новом Завете. Наказание возложено на нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте, чтобы ты имел мир. Поэтому слово «обличать» является при рассмотрении нашей темы самым лучшим. Господь Иисус имеет цель, чтобы мы отбросили фартуки из смоковных листьев и купили у Него для себя белые одежды, чтобы покрыть позор нашей наготы. Белые одежды — это кровь Иисуса и Его праведность. И Он, придя, обличит мир о грехе и о праведности и о суде. Единственный грех, который еще считается, это грех неверия в Господа Иисуса. Божью праведность мы, дети Божьи, одели через Его кровь. Это является праведностью веры. А тот факт, что князь мира сего, то есть сатана, осужден, это является по себе отдельной проповедью или темой. И я об этом говорил в проповеди «Теперь суд мира сего». А слово «обличение» мы должны применить по отношению к себе для нашей помощи. К этому призывает нас Святой Дух. А теперь мы обратимся к посланию Ефесянам, глава 5, стих 11, и посмотрим, что Божья истина говорит нам против лжи наших собственных мыслей и мнений. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Что это такое? Что это значит? В стихах 12 и 13 дальше читаем. Ефесянам 5, 12, 13. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обличаемое делается явным от света, ибо свет все открывает». А теперь слушайте очень внимательно, потому что теперь Библия говорит, Библия обращается к вам, теперь истина говорит к вашим сердцам. Ефесянам 5, стих 14. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это так прекрасно! Божественный свет делает все явным, исцеляет и спасает. Поэтому Дух Божий носился над бездною в этой тьме и сказал: «Бог, да будет свет», и стал свет. Нет другого спасения, нет спасения через тебя самого. Если ты встанешь от сна, то Христос тебя осветит. Такое славное и мощное обетование мы имеем. Если ты согласишься и признаешь, что Слово Божье является истиной, как читаем в Псалме 118, стих 160, и в первом послании Тимофею 4, стих 9, и если признаешь, что твои собственные мысли и мнения являются сооружением лжи сатаны, то Христос может тебя осветить своим светом. Вы видите, что Библия, Слово Божие, говорит, что о тайнах помышления человеческих сердец стыдно и говорить. Библия дальше говорит: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Некоторые дети Божьи говорят по этому поводу, что об этих бесплодных делах тьмы нельзя даже говорить. Но здесь совершенно ясно и однозначно сказано: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Святой Дух предупреждает нас, чтобы мы не участвовали в этих бесплодных делах тьмы. А что Святой Дух дальше говорит в этом предложении? «Но и обличайте». Вопрос: Как мы можем обличать эти дела тьмы, если мы не станем о них говорить? Эти бесплодные дела тьмы — это такие вещи, которые приносят нам большой вред. Но именно эти бесплодные дела тьмы необходимо вывести на свет. Именно это обличение является взаимосвязью нашего текста. Так говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам 4, стих 2. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, в том, что мы не ходим в хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом». Апостол Павел особенно подчеркивает тот факт, что мы не ходим в хитрости и не искажаем Слово Божие. Но это не так просто, чтобы открывать грехи, чтобы эти грехи открыто признать, чтобы их обличить. Это возможно только через Божий свет. В этом мы видим обличение бесплодных дел тьмы, и к этому призваны все дети Божьи. В этом вопросе ты отвечаешь не за других, но лично за себя. Ведь в Ефесянах 5:14 мы ясно прочитали. Для ясности я повторю этот стих. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ведь здесь не сказано «вставайте, спящие», а сказано «встань, спящий, и воскресни из мертвых». Здесь Святой Дух обращается индивидуально к каждому человеку, который желает, чтобы Христос его осветил, и не участвуете в бесплодных делах тьмы. А теперь, дорогие братья и сестры, последует такое место Писания, на которое я обращаю особое внимание. Оно касается всех нас, без исключения. В этом стихе Господь Иисус призывает нас, чтобы мы обращали на себя внимание и начали над собой действовать и над собой работать, прежде всего обличать себя перед Господом Иисусом. Это главное. Но мы должны откровенно признать, что мы являемся настоящими прожженными плутами и не имеем ни стыда, ни совести. Мы даже перед Богом больше не стыдимся, если по-настоящему согрешили. Не так ли? А Он ждет от нас, чтобы мы перед Ним стыдились. Поэтому для нас является помощью, если мы приходим к людям, потому что перед ними мы больше стыдимся. Ведь мы все прикрываемся смоковными листьями. Поэтому Господь Иисус указывает нам на Иакова 5, стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Признавайтесь друг пред другом в проступках». Я знаю таких верующих, которые обращаются к душепастору за помощью с одним и тем же грехом. Это то же самое, что мы имеем в нашем тексте. Это встречается очень часто. Если жена думает, что ее муж является очень слабым мужчиной, поэтому она мечтает о сильном мужчине и смотрит по телевизору на эту тему различные сексуальные фильмы. Даже это желать другого мужчину является прелюбодеянием. Библия говорит об этом совершенно открыто, поэтому и я предупреждаю всех верующих от совершения таких внебрачных сексуальных связей, даже в мыслях. А кто, тем не менее, идет на внебрачные сексуальные связи, тот подвергает себя позднейшим ужасным связанностям, тот утратит способность противостоять соблазну. Такие поступки затягивают, всасывают, как в трясину. Поэтому я особенно предупреждаю, чтобы от таких поступков все воздерживались и хранили себя в чистоте. Некоторые верующие говорят другим: «Но я же это тайно делаю через мои сексуальные очки, а вот тот, вот этот делает это совершенно открыто». Предупреждаю особенно таких, которые тайно желают, притом открыто в собрании проповедуют. Это еще хуже. Мы все с вами знаем, что Слово Божье об этом говорит. «Не пожелай». Матфея 5:28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, то есть пожелал, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Приведу еще один пример по вопросу обличения. Я очень рад, когда вижу, что в собраниях сестры покрывают головы. Не только в первый час, то есть во время празднования вечери, но и во втором часе, во время слушания проповеди. Быть может, еще не все знают, но должны знать. Слово Божье предписывает нам, верующим, в первом послании к Коринфянам 11:5, «И всякая жена, в смысле женщина, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». А также стихи 9 и 10 этой же главы. «И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Но, к великому сожалению, в большинстве собраний Запада это предписание Слова Божьего женщинами игнорируется. Это предписание живого Бога верующие воспринимают несерьезно. Но это предписание так далеко идет, что Святой Дух показывает сестрам: если они этого не будут делать, то они стоят перед Богом как обритые, что приравнивается к блуднице. И говорю я сейчас об этом не с целью напугать сестер, чтобы кто-то из них выбросился из окна. Наоборот, я хочу добиться противоположного. Я хочу достичь того, чтобы тайные вещи или дела, которые ты до сих пор в себе не познал, принес в молитве Господу Иисусу. В отношении покрытия женщинам головы существует много различных мнений. Одни говорят: во время молитвы – да. Другие говорят: в собрании при праздновании вечери воспоминания сестрам следует покрывать голову, потому что в это время ангелы наблюдают за нами. Это верно, и это очень важно – иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Это значит, что посредством празднования вечери воспоминания мы возвещаем всем ангелам, независимо от их ранга в небесном войске, Божьи тайны. При этом ангелы наблюдают за нами и не могут понять, что мы, такие грешники, имеем Божью милость. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.